В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Иракская фиаско Соединенных Штатов. Стали ли последние события в Ираке неизбежным результатом решения произвести смену режима в Багдаде? Или это результат ошибок Белого дома, которые поправимы? Эти вопросы мы обсуждаем с бывшим заместителем командующего американской армией генералом Джеком Кином, американским историком-политологом Эдвардом Лютваком, историком-профессором Университета Индианы Дмитрием Шлепентохом и экономистом, бывшим советником иракского правительства Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг президент Барак Обама объявил о том, что он направляет в Ирак 300 военных советников, задачей которых является оказание помощи иракской армии в отражении наступления исламистских боевиков из группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте, которые за несколько дней сумели захватить значительную часть территории Ирака и даже создать потенциальную угрозу Багдаду. Президент Обама подчеркнул, что это не боевые подразделения, американские солдаты не будут принимать участие в боевых действиях, но символика события была очевидной. Выступление Барака Обамы знаменовало окончательное крушение надежд на превращение Ирака в нормальное государство и провал эксперимента по созданию демократического режима на руинах диктатуры. 2,5 года назад президент Обама отдал приказ о полном выводе из Ирака американского военного контингента. В результате 8-летней кампании американской армии удалось стабилизировать страну, и президент Обама, выполняя предвыборные обещания, поспешил вернуть американских солдат домой, вопреки призывам о необходимости оставить небольшой контингент в Ираке, который был бы гарантом стабильности этой страны. В четверг, как пишет газета «Вашингтон-Пост», для президента Обамы замкнулся круг. Он возвращает военных советников в Ирак, пытаясь предотвратить раскол этой страны, в то время как американские официальные лица пытаются добиться замены премьер-министра, которого Соединенные Штаты помогли привести к власти. «Это правильные шаги», — пишет газета, — «но они отражают, сколь ошибочной была политика Соединенных Штатов». Президент Обама пришел к выводу, что Ираку угрожает полномасштабная гражданская война и раскол, если он не заменит премьер-министра Нури Аль-Малики менее поляризующим общество лидером. Неизбежен ли был такой результат? На днях бывший вице-президент Дик Ченни, один из апологетов вторжения в Ирак, написал статью в газете Wall Street Journal, в которой он безжалостно возлагает вину за коллапс Ирака на президента Обаму.
Крайне редко американский президент оказывался столь неправ по столь крупному счету, за что приходилось расплачиваться столь огромному количеству людей. Когда господин Обама и его команда пришли в Белый дом в 2009 году, Аль-Каида в Ираке была практически побеждена благодаря главным образом героическим усилиям американской армии. Господину Обаме оставалось лишь договориться о том, как оставить в Ираке небольшой американский контингент, организовать обучение иракских сил и обеспечить сбор разведывательной информации для того, чтобы гарантировать мир. Вместо этого он решил забросить Ирак, и теперь мы становимся свидетелями американского поражения, хотя уже держали в руках победу.
Такое обвинение, выраженное в менее вызывающей манере, стало, что называется, общим местом для критиков президента Обамы. Однако, как считает мой собеседник Эдвард Лютвак, бывший советник Пентагона, политолог, сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований, реальные причины происходящего гораздо более глубоки.
В течение нескольких лет Нури Аль-Малики фактически зачистил руководство страны от суннитов, попытался арестовать своего вице-президента, который принадлежит суннитской общине, и довел дело до глубочайшего раскола между суннитами и шиитами. Одним из результатов этого стало падение дееспособности иракской армии, состоящей в основном из шиитов и суннитов. Она просто отказывалась воевать. Так что, на мой взгляд, главным виновником происшедшего является Аль-Малики, который, как и другие лидеры его обоймы, такие как Эрдоган в Турции или Морси в Египте, считает, что, победив на выборах, получив чуть больше половины голосов, он обладает безоговорочной властью. Их серьезнейшая проблема заключается в том, что им попросту недоступно представление о том, что они должны уважать права меньшинств. Они не понимают, что они могут успешно править только согласием меньшинства.
Тем не менее, большинство экспертов считает, что Аль-Малики и его стиль правления – это лишь частные проблемы, что причины происходящего гораздо более глубокие.
Когда президент Джордж Буш-младший забрал контроль над Багдадом у суннитского меньшинства и передал его шиитскому большинству, он, не желая того, положил начало открытому конфликту между шиитами и суннитами. И этот конфликт, скорее всего, затянется на поколения. Суннитское меньшинство всегда правило Ираком. Как только американцы познакомили Ирак с основами демократии, проведя свободные выборы, шииты победили. Если бы их лидеры имели четкое представление о демократии и действовали в согласии с принципами демократии, это открыло бы новую эру в Ираке. Американцы считали, что достаточно избавиться от диктатора и провести свободные выборы для того, чтобы утвердить демократию. Как выяснилось, это не так. На смену диктатуре пришел глубочайший раскол общества. Это общество оказалось неспособным ни объединиться, ни разделить богатство.
То есть вы считаете, что можно прийти к выводу, что вторжение в Ирак все-таки было ошибкой? Но это была, как говорят американцы, честная ошибка, или за ней, по словам критиков Джорджа Буша, стоял некий темный умысел определенных сил в Соединенных Штатах?
Это было честное заблуждение, проистекающее из невежества. Иными словами, это было безответственное решение. В 2003 году, еще до начала вторжения, я был приглашен в качестве эксперта на заседание Сената, где обсуждалась ситуация в Ираке. Но я тогда предупреждал о том, что до того, как вступить в Ирак и попытаться переменить власть в стране, нужно хотя бы представлять, во что мы втягиваемся. А из выступлений представителей администрации Буша, громких апологетов вторжения, например, Пола Вулфовица и Ричарда Перла, явствовало, что у них даже меньше сведений об Ираке, чем можно было почерпнуть из Википедии или путеводителей. Даже из этих источников они могли бы узнать, что разные группы в Ираке, во-первых, всегда будут действовать исходя из своих клановых интересов и исходят из принципа: если у вас власть или большинство, вы забираете все.
Но многие, например, считают, что ситуация в Ираке могла бы развиваться по гораздо более благоприятному сценарию, если бы президент Обама проявил настойчивость и договорился с Аль-Малики о сохранении в стране хотя бы небольшого американского контингента.
Решение уйти из Ирака стало результатом действий премьер-министра Аль-Малики, отказавшегося добиваться принятия иракским парламентом закона о статусе американских сил, на них бы не распространялось действие иракского законодательства. Насколько я понимаю, решение Аль-Малики стало результатом давления Тегерана, который не хотел присутствия американских войск в соседней стране. Я думаю, что будь на месте Обамы другой президент, то и он бы не смог сохранить американский контингент в Ираке.
То есть вы не согласны с теми, кто утверждает, что решение Барака Обамы полностью вывести американские войска из Ирака представляет собой крупнейший стратегический просчет?
Люди, которые возлагают вину на Барака Обаму за стратегические просчеты, на мой взгляд, правы. Многие внешнеполитические решения принимались именно на основе внутриполитических соображений. Мало того, я считаю, что группа ближайших советников президента по внешнеполитическим вопросам некомпетентна. Они, что называется, поклонники президента и смотрят ему в рот, вместо того, чтобы предлагать независимую оценку ситуации. Но если говорить об Ираке, то в данной ситуации мы ничего сделать не можем, если только мы не пошлем в Ирак крупную армию.
Это был американский историк и политолог Эдвард Лютвак. Мои собеседники – Дмитрий Шлепентох, историк, профессор университета Индианы, и Михаил Бернштам, экономист, бывший советник Министерства финансов Ирака, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии. Профессор Бернштам, можно ли назвать иракское фиаско результатом провала Соединенных Штатов?
Это провал, и он был примерно предсказуем, начиная самое позднее с 2005 года. Тогда в Конституцию записали, и потом Конституцию утвердили, что доходы от нефти делятся по квотам, по религиозным и этническим линиям, то есть каждая группа получает свой процент, и они начали воевать за эти квоты, чтобы их постоянно пересматривать. То есть вот такая вот дележка главного источника дохода уже тогда начала приводить к фактически гражданской войне. Она затянулась, потом она ослабла, договорились. В 2007 году приняли новый закон о нефти, по которому этот вопрос был частично решен. Потом это снова началось, и когда ушли оттуда американские войска, некому было никого мирить. Правительство демократического большинства стало давить меньшинство, то есть суннитское меньшинство и курдское меньшинство. Курды фактически отделились уже давно и у них своя армия, и у них там мир, у них спокойствие, у них процветание, у них иностранные инвесторы, а вопрос между шиитами и суннитами был не решен, вялотекущая гражданская война переросла в настоящую горячую войну, и после гражданской войны в Сирии оттуда пришли как бы международные уже джихадистские силы, и Ирака на сегодняшний день как национального государства фактически не существует.
Профессор Шлепенток, чей провал, если провал?
Провал, конечно, очень большой, и это не просто частичный провал. Начинает крошиться американская империя, которая была начинала создаваться в новой форме Клинтоном, когда вакуум после гибели Советского Союза быстро заполняется американской мощью, которая оказалась во многом мыльным пузырем, который начинает быстро лопаться. Но была твердая уверенность у неоконсерваторов, не только что можно разгромить его очень быстро, но создав рыночное демократическое общество, и затем этот режим будет лояльный к американцам. Американцы могут контролировать его в той или иной форме нефтяные ресурсы. Оказалось, что невозможно находиться в Ираке очень долго. Не потому, что там какие-то были страшные потери, просто армии, основанные на наемниках, оказалось, что денег на это нет, причем война оказалась гораздо дороже, чем она была, я думаю, в Вьетнаме, не говоря уже о Второй мировой войне, на солдата тратится неизмеримо больше, не потому что солдату так хорошо, просто потому что существует миллион посреднических организаций. Это был чисто экономический провал, переведенный в геополитику.
Профессор Бенштам, если действительно вернуться к началу этой кампании, можно ли сегодня сказать, что, в принципе, решение Буша а вторжение в Ирак было ошибочным?
Это вопрос политических пристрастий. Научно-аналитически это сказать невозможно, потому что результаты могли быть самые разные. Разрешите заметить, это неправильно насчет американских финансовых трудностей. Война в Ираке стоила 770 миллиардов долларов. Это действительно огромная сумма. Но только в одном 2009 году, когда уже было принято решение уходить, на так называемый стимулус был потрачено 787 миллиардов долларов. То есть гораздо больше. Гораздо больше денег выбрасывается на ненужные, бесполезные мероприятия из бюджета, которые ничего не дают для экономики. Так что дело не в дороговизне войны, а именно в политических ошибках по управлению Ираком. Были сделаны колоссальные политические ошибки. Была распущена иракская армия, были распущены местные администрации, была распущена вся система управления. Ирак с самого начала оказался неуправляемым, федерализм не был создан. То есть можно тысячи перечислять всевозможных политических ошибок. Война 2003 года могла привести совсем к другим результатам, если бы не были сделаны эти политические ошибки.
Любопытно, тем не менее, что мой собеседник, один из самых известных американских военных, бывший заместитель командующего американскими сухопутными силами, генерал Джек Кин, продолжает считать, что кампания в Ираке была неизбежной.
Нет, ни тогда, ни сейчас я не считаю, что мы допустили ошибку, начав операцию в Ираке. После терактов 11 сентября стратегия США в отношении Ближнего Востока неизбежно претерпела бы изменения, независимо от того, кто занимал на тот момент Белый дом. До терактов мы могли делать ставку на блокирование Ирака посредством экономико-дипломатических мер, включая жесткие ограничения на экспорт нефти, с минимальным добавлением силовых элементов в виде бесполетных зон и так далее. Но гибель в течение нескольких часов более 3000 американцев и вполне реальная, на мой взгляд, угроза повторения трагедии сделала политику сдерживания неактуальной. Если после того, что произошло в Нью-Йорке и Вашингтоне, мы и далее следовали такому сравнительно пассивному курсу, то от нашей репутации ничего бы не осталось. И режим экономико-дипломатических санкций, в котором участвовали наши союзники, неминуемо распался, что, в свою очередь, позволило бы Ираку продавать нефть в любом количестве и закупать любую технику. На практике это означало бы, что Саддаму Хусейну расчищен путь к обретению вожделенного оружия массового поражения. Пассивность Америки вдохновила бы также исламских радикалов, равно как и другие экспансионистские режимы на Ближнем Востоке. Смена курса, повторю, произошла бы при любом президенте в Белом доме.
Но другой мой собеседник, авторитетный историк и политолог Эдвард Лютвак, например, считает, что, назовем это так, первородный грех операции в Ираке заключался в том, что Соединенные Штаты, свергнув диктатуру Саддама Хусейна, дали выход вечному религиозному конфликту, который тлел где-то под спудом диктатуры. В результате мы получили арабскую весну, взрыв исламизма, и с этими явлениями нам придется жить очень долго. Профессор Шлепенток, вы, видимо, согласны с такой трактовкой?
Это не только религиозный элемент, это социальный элемент, который здесь совершенно никем не учитывается. В чем же одна из успехов исламистов? Это не только в том, что они проводят массовый террор, как и большевики проводили массовый террор, но они также работают на беднейшее население. Они там же пытаются вести какие-то социальные, может быть, рудиментарные меры по улучшению жизни населения, там распределение бензина, по проверке продуктов на рынке. Но сам этот эгалитаристский элемент, он очень хорошо работает. И тут очень легко противопоставить их, заевших, зажравшихся, естественно, живущие не по истинной вере, элиту и нас, живущих в соответствии с верой и живущих близких к народу. В этом во многом сила исламистов и возможность их, почему им удается привлечь на свою сторону часть населения.
Можно ли сказать, что именно американская кампания в Ираке во многом спровоцировала вот эти потрясения? Мы видим арабскую весну, мы видим революции по всему ближневосточному миру тем, что она разбудила или дала выход этому дремавшему конфессиональному конфликту?
Любое потрясение, любая нестабильность могла привести к этому дремавшему межконфессиональному и межэтническому конфликту по той простой причине, что так же, как в Африке, границы были искусственно нарезаны уходящими колониальными странами, и эти границы совершенно не соответствовали этническому состоянию, и поэтому национальных государств в европейском смысле, которые могли бы быть более или менее стабильными, не возникло. Поэтому такие государства могли сдерживаться только диктатурами. Как только эти диктатуры были свергнуты либо в результате внутренних революций, как в Ливии, либо в результате внешней интервенции, как в Ираке, эти конфликты вышли наружу. Значит, дальше оставалось что? Или восстанавливать диктатуру, и первоначально в Ираке план был такой, первые месяцы он не получился, либо разделять эти государства, дать им возможность естественным образом разделиться. И сейчас это в результате в Курдистане и происходит. Курдистан существует и процветает, относительно говоря. Либо будет происходить длительная, вялотекущая, а потом уже и горячая, как сейчас это возникло, межконфессиональная и межэтническая война.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Иракская фиаско Соединенных Штатов. Стали ли последние события в Ираке неизбежным результатом решения произвести смену режима в Багдаде? Или это результат ошибок Белого дома, ошибок, которые поправимы? В программе участвуют бывший заместитель командующего американской армией генерал Джек Кин, историк Дмитрий Шлепентох, экономист Михаил Бернштам. Ведет передачу из нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Последние события в Ираке вызвали многочисленные комментарии относительно вероятности де-факто раскола страны. Вероятен ли такой вариант, на ваш взгляд, профессор Шлепентох?
Очень, очень реалистически. С моей колокольни сейчас практически неизбежно. Будут серьезные проблемы с Багдадом. Иран прямо грубо вмешается. То есть начнет водить уже не сотни, а, так сказать, регулярную армию в большом количестве. Но даже Ирану захватить весь северный Ирак, а это, значит, кровопролитная война и партизанская война, ведущаяся десятилетиями, скорее всего, они это не сделают. И возникнет здесь своеобразный слоеный пирог. Что из этого получится, это никто не знает, и комбинации могут быть самые неожиданные.
Профессор Бернштам, что наиболее вероятно, распад страны?
Что вероятно? Я в 2011 году опубликовал статью в Harvard International Review, которая называется «Давайте рассмотрим Курдистан». Курдистан уже существует сейчас. Несколько дней назад курды, наконец, захватили нефтяные поля Киркука. Значит, сейчас Курдистан может добывать треть всей нефти, которая существует в Ираке, и у них два трубопровода, один в Турцию, другой еще на запад. Северный, значит, и запад.
То есть у них есть на что жить?
У них не только есть на что жить, но сейчас они предъявили Багдаду ультиматум. Значит, у них квота была 17% нефтяных доходов. Либо им дают 25%, либо они уходят. У них свое правительство. У них своя армия, хорошо вооруженная, хорошо обученная, они охраняют свои границы. Захватом Киркука они фактически восстановили свои исторические и этнические границы. Курдов всего на земле 27 миллионов человек, то есть это самый большой народ без государства. Курдистан – это прозападный, нерелигиозно активный, такое образование. И если американцам нужна относительно демократическая прозападная страна, она называется Курдистан. Сейчас в Ираке 36 миллионов человек. Из этих 36 миллионов, значит, 23 миллиона шиитов и 12 миллионов суннитов, но из них 5 миллионов курдов, значит, там 7 миллионов суннитов остается, которые не курды. Значит, они могут отделиться, и вот там будет опасность, потому что там будет создано вот это вот самое джихадистское государство. Да. И тогда шииты уйдут к Ирану.
Вернемся все-таки к американской роли в иракской драме. Могла бы ситуация обернуться по-другому, не поспеши президент Обама с выводом войск из Ирака. Мой собеседник, генерал Джек Кин, склонен верить, что шанс на успех был очень реален.
Президент, как мне кажется, пренебрег накопленным США опытом оккупации. Страны, где американские войска остались на длительное время, Германия, Италия, Япония, Корея, добились больших успехов в смысле демократизации и экономического процветания. Страны, из которых американская армия ушла, не доведя дело до конца, на ум приходят Вьетнам и Гаити, ничем по части демократизации и материального прогресса похвастаться не могут. В странах успешных наша армия играла абсолютно ключевую стабилизационную роль на время переходного периода. Мои коллеги-генералы предлагали президенту Обаме оставить в Ираке, по крайней мере, на 4-5 лет 25-тысячный контингент и возложить на него функции разведывательного сопровождения антитеррористических операций, которые бы вели преимущественно иракские части. Этот контингент включал бы также подразделения спецназа, советников, инструкторов, вертолетчиков, военно-медицинский персонал, специалистов по материально-техническому снабжению. Но у президента Обамы была другая задача – как можно скорее забыть об Ираке. Соответственно, нашему послу были даны инструкции внушать новой иракской власти, будто она абсолютно суверенна. Наперекор позиции военачальников, которые доказывали, что Ирак не Франция, и что он скорее напоминает Южную Корею образца 1951 года, где американцам потребовалось много времени, чтобы помочь ей сформировать полноценную плюралистическую систему, перейти от военной диктатуры к демократии. Генералы также отстаивали точку зрения, что без нашего содействия Ираку не добиться полной этническо-религиозной интеграции своих вооруженных сил, то есть сгруппировать в единое целое шиитов, суннитов и курдов, но этому не суждено было случиться.
Профессор Шлиппентох, генерал Кин, хорошо знакомый с ситуацией в Ираке, прямо, по сути, говорит об ошибке политического руководства страны. Мы знаем, что генералы, отставные генералы, довольно часто критикуют политическое руководство страны, тем не менее.
Здесь не склонен, знаете, все сводить, понимаете, к личности. В каких-то случаях личность все. В американском обществе, в обществе структуры, личность играет очень маленькую роль. Создание, так сказать, американской империи и превентивные его войны начаты были не Бушем, так сказать, республиканцем, а демократом Клинтоном.
Но, как мы знаем, вывод войск из Ирака, полный вывод войск из Ирака был осуществлен Обамой.
Обама здесь, так сказать, следовал логике вещей. У него просто нет ни армии, у него нет ни легионов, грубо говоря, если говорить по-римски, ни легионов, ни сестерций. Кто бы ни был у власти, скорее всего, он следовал бы Обаме. Мало того, у меня прогноз, который, естественно, можно проверить в ближайшем будущем. Следующий президент, кто бы, опять же, он ни был, будет еще более миролюбивый, чем Обама. Потому что, опять же, денег будет еще меньше, ресурсов будет еще меньше.
То есть это не провал Обамы?
Нет. Империя просто заглотила больше, чем она физически может переварить. Им придется отводить войска из провинций, потому что просто денег на содержание легионов нет. Ничего, кроме денег, легионерами не движет. Общество также ничем, кроме личных и групповых интересов, также не занято. Поэтому винить Обаму здесь, я считаю, совершенно здесь не нужно.
Профессор Бернштам, стратегическая позиция нашего собеседника кажется понятна. То, что называют в определенных кругах американской империи, слабеет. США не могут себе позволить роли мирового полицейского или гаранта стабильности в иной интерпретации, и американцы вынуждены ограничивать свою роль в мире. Как вы считаете, уход из Ирака – это политическая ошибка или все-таки функция более крупных процессов, как говорит профессор Шлиппентох?
Основные ошибки, к сожалению, были сделаны нами во время администрации президента Буша, администрации тамошней Пола Бремера. Обама, в общем-то, продолжал эту политику, поэтому обвинять администрацию Обамы в этом, в общем-то, исторически неправильно. Никакой американской империи не существует, никакого угасания империи не существует, это все мифотворчество. Американская армия – это не легионеры, это я работаю в американской армии, это патриотические люди, которые за 20 тысяч в год, что является очень низкой зарплатой, рискует своими жизнями. Никогда в истории такой убежденной, хорошо тренированной патриотической армии просто нигде не существовало и нет. Американские генералы – это стратегические мыслители. Политическое руководство, в общем-то, провалило эту ситуацию.
Дмитрий Шлепентов, как вы считаете, что остается Вашингтону в этой ситуации?
Что бы они сделали, проблема выбора между меньшим и большим злом. Если они начнут непосредственно бомбить исламистов, это прямая кооперация с Ираном. Значит, надо им тогда забыть, естественно, о всяких переговорах насчет ограничения иранских ядерных программ и, вообще-то сказать, начинать по-серьезному делиться с Ираном на Ближнем Востоке. Если они ничего не будут сделать, то это будет посылка для Ближнего Востока, и не только Ближнего Востока. Она уже наряду с Россией, наряду с Китаем, что американская армия и американская мощь достаточно ограничена, воли к большой войне нет. И поэтому, так сказать, надо все меньше и меньше обращать внимание, что там говорят в Вашингтоне. Это уже другой мир.
Профессор Бернштам, как, по-вашему, должны вести себя Соединенные Штаты в данной ситуации?
Соединенные Штаты, и начиная с 1990 года, гарантировали неприкосновенность Курдистана. И границы, и сейчас эти границы несколько расширились, они могут быть спорными, но, в принципе, единственная надежда для американского положительного влияния в том регионе – это признание и поддержка Курдистана. И это совсем неплохой вариант.
Мы видим, что президент Обама пытается оставаться в стороне. Нужна ли сейчас более активная роль США в Ираке?
Я могу сказать банальность. Если умная, то нужна. Если не умная, то не нужна. Было сделано очень много ошибок. Она бывает наивной, когда в племенных обществах пытались создать демократию, а люди используют эту демократию для того, чтобы одно религиозное большинство уничтожало другие там религиозные меньшинства. Либо это положительная роль по экономическому развитию. Если можно улучшить жизнь к лучшему, то, конечно, положительная роль возможна и нужна.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Иракская фиаско Соединенных Штатов. Стали ли последние события в Ираке неизбежным результатом решения произвести смену режима в Багдаде? Или это результат ошибок Белого дома, ошибок, которые поправимы? Эти вопросы мы обсуждали с бывшим заместителем командующего американской армией генералом Джеком Кином, американским историком-политологом Эдвардом Лютваком, историком, профессором университета Индианы Дмитрием Шлепентохом и экономистом, бывшим советником иракского правительства Михаилом Бернштамом. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске очередное повышение в России тарифов на коммунальные услуги ЖКХ, проведенное с 1 июля, было значительно меньшим, чем за все последние годы. Его ограничили уровнем в 70% прошлогодней инфляции, и потому в среднем по стране рост коммунальных платежей составил 4,2%. Однако на ближайшие три года от такой скидки власти решили отказаться, и рост тарифов на тепло, электроэнергию, воду и газ будет ограничиваться полной инфляцией. Тарифы ЖКХ в России – обуздание инфляции. Новые схемы их расчета порадуют многих потребителей, хотя и временно, но не инвесторов. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свободы». Регуляторы, по сути, отходят теперь от давно ставшей привычной для российского ЖКХ схемы «издержки плюс», предполагавшей, что очередные уровни тарифов рассчитываются исходя из себестоимости услуг для компаний-поставщиков, а также определенной добавки к ней, которая была призвана обеспечить им хотя бы минимальный уровень инвестиций в собственное развитие. И в целом рост тарифов значительно опережал текущие темпы роста потребительских цен в стране, не говоря уже о темпах экономического роста, резко резко теперь замедлившихся. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Атон» Илья Купреев.
Мы можем говорить о том, что правительство имеет стратегию ограничивать темпы роста тарифов естественных монополий уровнем инфляции. То есть, действительно, последние года уровень тарифов естественных монополий повышался на уровень превышающей инфляцию. Теперь же ситуация изменилась, и, в общем-то, очевидно, что в ситуации замедления экономического роста правительство принимает шаги по сдерживанию темпа роста тарифов. И, в принципе, уровень инфляции, наверное, на данный момент можно считать потолком для темпа роста тарифов.
Потребители новые ограничения роста тарифов ЖКХ могут, понятно, только приветствовать. С другой стороны, компании, работающие в этом секторе, лишаются дополнительных поступлений на собственное развитие и модернизацию, столь остро им необходимую, учитывая степень общего износа сетей тепла, газа, электро- и водоснабжения в российских городах или поселках. В этом контексте, сколь эффективной такая модель будет хотя бы в среднесрочной перспективе, на ваш взгляд, скажем, лет через 5-10?
Ну, со стороны потребителей действительно такая схема, в общем-то, может показаться выигрышной. То есть потребитель будет выиграть от того, что темп роста тарифа будет, скажем так, отставать от общего уровня инфляции по стране. Но, с другой стороны, надо понимать, что в долгосрочной перспективе такая модель не очень жизнеспособна, в частности потому, что отрасли необходимы инвестиции, необходимы механизмы для привлечения инвестиций в отрасль. И, скажем так, прямое ограничение тарифов уровня инфляции без привязки к инвестиционной программе, без обеспечения доходности наложенного капитала для инвесторов, в общем-то, этот подход достаточно ограниченный и придет к тому, что на горизонте, там, допустим, 5-7-10 лет это может привести к деградации активов, к увеличению уровня износа. И, в общем-то, мы вернемся к исходной ситуации, когда отрасль нуждается остро в инвестициях, с одной стороны, с другой стороны, тариф, в общем-то, остается достаточно высоким.
При этом они по-прежнему жестко регулируются властями в зависимости от политической конъюнктуры, что уже само по себе является источником рисков для частных инвесторов, полагает Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа российской аудиторской и консалтинговой компании ФБК, проводившего недавно специальное исследование российского ЖКХ.
Понижение тарифов, как это у нас происходит, это фактически тоже директивное регулирование. Да, можно поднимать на какую-то величину, можно чуть меньше с каким-то коэффициентом. И главным сдерживающим фактором для модернизации, а модернизация возможна только за счет инвестиций, является даже не то, что тарифы растут меньшими темпами. Является сам факт того, что тарифы регулируемы. И в зависимости от, в том числе, политической ситуации, там выборы, не выборы наступают, власти их регулируют. Для инвестора это означает то, что непонятно, а что дальше завтра решат власти. То есть вот регулирование тарифов, вот такое прямое, директивное, в зависимости, в том числе или в первую очередь, от политической конъюнктуры, это риск для инвесторов. Поэтому даже не то, что темпы индексации чуть меньше могут быть, а сам факт такого жесткого регулирования, особенно с учетом того, как это происходит, у нас фактически из федерального центра решают, хотя и по предложениям регионов, где, насколько должны вырасти тарифы. Вот это риск для инвестора, и это сдерживает инвестиции.
В какой же мере, на ваш взгляд, можно говорить о том, что государственные регуляторы российского ЖКХ отошли от прежней схемы формирования тарифов компаний отрасли, то есть затраты плюс?
Я бы не сказал, что отказались от этой схемы или формулы стоимости услуг, себестоимость плюс или затраты плюс. Необходимые темпы индексации защищались, обосновывая, что вот такие вот затраты. Да, предусмотрен механизм, чтобы эти затраты каким-то образом там аудировались, проверялись, но тем не менее это порочный механизм, потому что тот, кто предоставляет услуги, он заинтересован в раздувании этих затрат. И несмотря на аудит, при желании обосновать затраты, которые тебе нужны, ну, всегда можно, что называется. То есть этот механизм у нас, он остался. И он не мог не остаться в системе с жестким директивным регулированием тарифов.
Но тогда какого рода механизмы и методы регулирования, по вашим представлениям, способствовали бы привлечению в отрасль новых инвестиций? Илья Купреев, инвестиционная компания «Атон».
решением являлось бы скорее применение методов, которые включают в себя обеспечение доходности наложенного капитала для инвесторов. Одним из таких методов являлся метод доходности инвестированного капитала, который внедрялся в сетевых компаниях. Но, к сожалению, из-за пересмотра неоднократного решения по тарифам, в общем-то, он по факту работать перестал. То есть в долгосрочном плане все равно, я думаю, что модель должна в том или ином случае учитывать доход на вложенный капитал для инвесторов, или же государство должно будет взять на себя полную ответственность и полное обязательство по финансированию инвестиций в отрасль. Если это не будут делать частные инвесторы, то есть если будет недостаточно стимулов для частных инвесторов для того, чтобы они этим занимались, то, в общем-то, этим придется заниматься государству, а от этого никуда не деться.
Игорь Николаев, Институт стратегического анализа компании ФБК.
Можно регулировать тарифы по-другому. Не то, что государство, органы власти задают. Вот настолько будет индексация. А регулирование через применение норм, возможно, антимонопольного регулирования. То есть ты сам праве организация, предоставляющая те же коммунальные услуги, устанавливает тарифы, а власть, органы власти проверяют, ты злоупотребил доминирующим положением или не злоупотребил. Но тарифы ты устанавливаешь. Вот если злоупотребил, то тебе такие штрафы будут, что в следующий раз ты никогда не сделаешь или просто разоришься и уйдешь с рынка. Поэтому та система, которая сейчас существует, жесткого директивного регулирования, она не может далеко уйти от вот этой системы ценообразования, себестоимость плюс или затраты плюс. Они друг друга дополняют. Как говорится, имманентно внутренне присущие одно другому.
Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа российской аудиторской и консалтинговой компании ФБК. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Тарифы российского ЖКХ, обуздание инфляции. Продолжаем выпуск. С 2014 года в российской электроэнергетике были отменены так называемые договоры последней мили, за счет которых крупные промышленные потребители традиционно субсидировали поставки электроэнергии населению. Такой механизм называется перекрестным субсидированием. Впрочем, отменены договоры были лишь пока для 2/3 регионов страны. В остальных процесс затянется в отдельных вплоть до 2029 года. Из Москвы аналитик по электроэнергетике из банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
В целом, наверное, самый яркий пример объемов перекрестного субсидирования виден на сравнении конечных тарифов на электроэнергию для населения и для промышленных потребителей. Так, например, в среднем в Европе, в мире население платит в 2-3 раза больше, чем промышленный потребитель за тот же объем электроэнергии. Связано это с большей долей затрат, которые производители электроэнергии тратят на доставку электроэнергии до конечного потребителя, до населения. В России тарифы для промышленности и тарифы для населения, они примерно равны. Хотя, опять же, повторюсь, в некоторых европейских странах они отличаются до 6 раз. То есть население платит в 6 раз больше, чем промышленные потребители.
Договоры последней мили, ныне постепенно отменяемые, предусматривают передачу государством в лице федеральной сетевой компании ФСК небольших участков магистральных сетей в аренду местным структурам, межрегиональным распределительным сетевым компаниям МРСК. Таким образом, в цепочке передачи электроэнергии от производителя к конечному потребителю появлялось дополнительное звено, услуги которого и оплачивали крупные потребители, в них, собственно, не нуждавшиеся. Их переплата и обеспечивала перекрестное субсидирование. Теперь же в большинстве регионов они в основном освобождаются от этого бремени. Михаил Растригин.
Последние мили в электросетях существует достаточно давно. Ее отменили в начале 2014 года. Фактически это означает, что объемы последней мили в электросетях ушли с рынка в этом году, в начале этого года. Непосредственно, что сделал правительство, регулятор, те объемы электроэнергии, которые промышленные потребители покупали и им передавали сети региональные, эти объемы электроэнергии больше не проходят через региональные сети, и, по сути, промышленные потребители не оплачивают стоимость услуг этих сетей, поскольку фактически они ими не пользуются. Раньше эта схема существовала для того, чтобы промышленные потребители в регионе разделяли часть затрат на обслуживание распред сетей вместе с прочими потребителями региона. Вот теперь они их не разделяют, эту часть затрат, и освобождены от этого дополнительного груза.
Илья Купреев, аналитик инвестиционной компании «Атон».
концепция планового перехода с метода регулирования по принципу последней мили. То есть, по сути, речь идет о том, что механизм последней мили будет планомерно уходить в прошлое, и, в общем-то, крупные потребители смогут заключать договора на передачу электроэнергии непосредственно в федеральной сетевой компании, что означает для этих крупных потребителей, конечно же, облегчение, то есть сокращение общего уровня оплаты за электроэнергию. Собственно, это позволит стимулировать развитие таких крупных потребителей. То есть в основном это речь идет о крупных энергоемких производствах, таких как производство металлов, нефтехимия там, и так далее.
То есть крупные потребители будут получать всю необходимую им электроэнергию по сетям высокого напряжения напрямую от федеральной сетевой компании ФСК, а не через регионального посредника, как раньше. Но в итоге оплачивать его услуги фактически станут малый бизнес и население, получающие электроэнергию по сетям среднего и низкого напряжения. Тем самым сетям, которые крупные потребители не используют, но еще недавно частично оплачивали.
Для прочих потребителей, к сожалению, эффект будет, скорее всего, обратным, то есть малый и средний бизнес, а также население. Тарифы для населения будут, в общем-то, повышаться более высокими темпами, чем тарифы для крупных потребителей. Такой переход имеет, в общем-то, экономическое обоснование, то есть в случае отказа от последней мили происходит снижение тарифа на передачу электроэнергии для крупных потребителей в части составляющей, которая покрывает затраты межрегиональных распределительных сетевых компаний, так называемых МРСК. То есть это сети среднего и низкого напряжения. То есть сейчас ситуация такова, что крупные потребители оплачивают не только услуги по передаче электроэнергии, предоставляемые федеральной сетевой компанией, то есть это сети высокого напряжения, но также оплачивают частично затраты сетей среднего и низкого напряжения, которые фактически они не используют. То есть это механизм последней мили, это по сути механизм кросс-субсидирования потребителей на низком напряжении, то есть среднего малого бизнеса и населения за счет крупных потребителей. То есть крупные потребители оплачивали часть платежей, которые по экономическому принципу должны были оплачиваться средним малым бизнесом и населением.
Тем не менее, пока перекрестное субсидирование в российской энергетике одних потребителей, регионов или секторов ЖКХ другими отнюдь не ликвидировано полностью, напоминает Михаил Растригин, профильный аналитик из банка ВТБ «Капитал».
В целом можно говорить о том, что существует тренд на снижение объемов перекрестного субсидирования между разными группами потребителей, между регионами страны, и в целом за последние несколько лет объем перекрестного субсидирования снижается. Государство проводит некие изменения в регулировании, которые как раз направлены на то, чтобы снижать объем перекрестного субсидирования. Например, последняя мера, которая была в начале 2014 года имплементирована, это сокращение объемов в последней мили в электросетях, которые, в частности, сокращают объем перекрестного субсидирования. Хотя в целом все равно можно говорить о том, что объемы сохраняются на достаточно приличном уровне. Это и перекрестное субсидирование между группами потребителей, в основном между промышленностью и населением. В частности, промышленность оплачивает часть стоимости электроэнергии для населения. Это и перекрестное субсидирование между теплом и электроэнергией и отчасти между некоторыми регионами.
Михаил Растригин, аналитик по электроэнергетике из банка ВТБ «Капитал», Москва. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Тарифы российского ЖКХ, обуздание инфляции. Продолжаем выпуск. Базовая отрасль ЖКХ – теплоснабжение. На его долю в России приходится более 60% всех коммунальных платежей, отмечал на недавней энергетической конференции в Москве, проведенной газетой «Ведомости», генеральный директор компании «Фортум» – это российское подразделение финской энергетической корпорации «Фортум» – Александр Чуваев. Напомнив, что главная проблема отрасли – низкая эффективность, он сослался, в частности, на такие расчеты компании. В столице Финляндии, Хельсинки, тарифы на тепло примерно втрое выше, чем в сравнимых с ней по населению и климату городах России. Но в последних потребление тепла оказывается втрое большим, чем в Хельсинки. Получается, что в расчете на один квадратный метр жилья жители этих российских городов платят за тепло практически столько же, сколько жители Брюсселе Хельсинки, хотя местные тарифы в 3 раза ниже финских, не говоря уже о разнице в доходах населения. Такая ситуация практически по всей стране, продолжал Чуваев, и с этим надо что-то делать. Конец цитаты. Если в российской электроэнергетике уже функционирует конкурентный рынок, то создать конкуренцию в энергетике тепловой в силу ее специфики гораздо сложнее, поясняет Михаил Растригин, аналитик банка ВТБ «Капитал».
Если сравнивать два рынка, электроэнергии и тепло, то в электроэнергии можно, безусловно, создать некую конкуренцию между производителями электроэнергии. Это сделано практически во всех странах. И, в частности, в России этот рынок достаточно успешно функционирует. В тепле создать конкуренцию между производителями можно, но в очень ограниченных объемах и в очень ограниченных рынках, где фактически будут действовать либо монополии, либо олигополии. Поэтому в тепле применяются другие методы регулирования, которые, в частности, связаны с конкуренцией между производством тепла системно, то есть в рамках крупных производителей электроэнергии тепла, например, тепловых электростанций, и локальных источников.
Речь идет в первую очередь о так называемой альтернативной котельной, то есть механизме регулирования тарифов на тепловую энергию, который предполагается внедрять в России уже в ближайшие месяцы.
Регулятор устанавливает некие ограничения по росту цены на тепло и по фактическому абсолютному значению тарифа на тепло. И привязывает он эти ограничения именно к себестоимости производства тепла на собственном источнике, то есть на собственной котельной. Другими словами, любой потребитель тепла может поставить свой маленький котел в квартире или домовой котел, или котел на подъезд и сам производить тепло. И стоимость услуг от системы не должна превышать себестоимости производства тепла вот на таком локальном источнике. Это достаточно, мне кажется, здравый рыночный метод регулирования, который должен дать результат сегодня в России. Это абсолютно виртуальный расчет, который произведен по определенным методикам, которые разрабатываются Минэнерго, рассчитывается ФАС по согласованию с другими министерствами. Но это не обязательно виртуальный, то есть такие системы теплоснабжения существуют. Может быть индивидуальный котел на квартиру, на подъезд, на дом. Но также можно посчитать и теоретическую цену такого источника тепла. И что интересно, что по многим регионам сегодня эта цена, она достаточно близко подходит к ценам тепла, которые предоставляет ТЭЦ. Поэтому она будет достаточно эффективно ограничивать дальнейший рост тарифов.
Илья Купреев, аналитик по электроэнергетике инвестиционной компании «Атон».
Например, были оценки Минэнерго, согласно которым в среднем по стране тариф на тепло сейчас где-то находится на уровне 15-20% ниже, чем расчет на уровень альтернативной котельной. Это говорит о том, что в случае применения метода альтернативной котельной тарифы на тепло в среднем по стране должны вырасти где-то вот как раз там на 15-20%. В отдельных регионах, конечно же, ситуация может быть различной, то есть действительно во многих регионах уже сейчас тарифы могут превышать уровень альтернативной котельной, и в этих регионах, в общем-то, ситуация для потребителей будет улучшаться в случае применения метода альтернативной котельной, поскольку тариф будет, в общем-то, снижаться. Но, однако, в целом по стране, безусловно, метод альтернативной котельной приведет к росту тарифа на теплоэнергию, с одной стороны, с другой стороны, он позволит выйти на тот уровень тарифа, который будет привлекателен для частных инвесторов, с тем, чтобы они могли вкладывать средства в развитие, в модернизацию, в замещение старых мощностей, тепловых сетей, котельных и так далее. То есть, в долгосрочном плане, идея перехода на метод альтернативной котельной, в общем-то, абсолютно оправдана.
Сколько времени, как предполагается, может занять переход к новому механизму регулирования тарифов на тепло?
Начало перехода, возможно, будет в конце 2014 года, но, скорее всего, это, наверное, будет совпадать с началом 2015 года. И переход может занять там от 3 до 5 лет, то есть горизонт там 2018-2020 года.
Илья Купреев, аналитик инвестиционной компании «Атон», Москва. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Тарифы российского ЖКХ, обуздание инфляции. Продолжаем выпуск. В Регулярное повышение тарифов на услуги ЖКХ неизменно ускоряло общий рост потребительских цен в стране, будучи их частью. За последние 5 лет темпы роста этих тарифов замедлились более чем вдвое, по данным Росстата, с 20% в 2009 году до 9,5% в 2013. При этом годовая инфляция замедлилась менее чем в 1,5 раза, с 8,8% до 6,5%. Разрыв года нынешнего будет зависеть от фактического роста цен, который, в свою очередь, определит лимит роста тарифов ЖКХ в будущем году. Из Москвы главный экономист Номосбанка Кирилл Тримасов.
В структуре потребительской корзины расходы на ЖКХ занимают примерно 10,8%. Причем эта доля, она несколько снизилась за последние годы. Скажем, в прошлом году было 11,1%. Ну, при такой доле понятно, что, скажем, повышение цен на услуги ЖКХ на 5% увеличивает общую инфляцию в России чуть более чем на 0,5%, ну, где-то 0,5-0,6%. Сейчас повышение тарифов на услуги ЖКХ менее заметно, чем несколько лет назад, в силу того, что тарифы стали медленнее расти. Если несколько лет назад повышение этих тарифов могло составлять 10% и более, то в этом году повышение ограничено пределами инфляции, даже чуть ниже, в пределах 5%. Поэтому серьезного вклада в скачок инфляции этот фактор не внесет.
Более значимым фактором может оказаться недавняя девальвация российского рубля, курс которого к доллару снизился весной на 12%, отыграв к началу июля половину этих потерь.
Девальвация рубля серьезно повлияла на инфляционные ожидания, что признает и российский Центробанк, и стала ключевым фактором ускорения инфляции в первом полугодии текущего года. Рост инфляционных ожиданий, он подталкивает компании к повышению цен. И те компании, которые работают с регулируемыми тарифами, они, в общем-то, тоже начинают давить на правительство с целью добиться более высокого повышения тарифов. Буквально недавно «Газпром» говорил о том, что цены на газ вновь желательно более существенно повысить для населения. Звучат такие призывы и со стороны других регулируемых компаний. Поэтому в целом повышение инфляционных ожиданий, оно может в перспективе привести к тому, что и регулируемые тарифы тоже будут расти более быстро, чем это заложено в нынешних планах правительства.
Но даже ускоренный их рост еще не гарантирует притока в отрасль инвестиций, столь остро необходимых российскому ЖКХ для собственного обновления, модернизации, отмечает директор Института стратегического анализа российской аудиторской и консалтинговой компании ФБК, проводившего недавно специальное исследование российского ЖКХ, Игорь Николаев.
Невысокие или низкие тарифы, соответственно, стимулируют или не стимулируют модернизацию. Сам механизм ценообразования, сам рынок по жилищно-коммунальным услугам, он не располагает к тому, чтобы модернизация шла. Это по-прежнему не очень конкурентный рынок. По-прежнему организации, предоставляющие услуги, зачастую, в общем, связаны с органами власти. И, в общем, должной конкуренции здесь нету. А если нету конкуренции, то чего стараться-то? Вот действительно, можно повышать тарифы, не проводить модернизацию, и ты будешь на этом рынке хорошо существовать. Поэтому, если есть конкуренция, то это заставляет модернизироваться, заставляет работать над тем, чтобы и цена была ниже, потому что тогда ты выигрываешь в конкуренции, а может быть и услуги были другого качества. Поэтому цена, конечно, здесь имеет значение, но, на мой взгляд, все-таки ключевое значение с точки зрения стимулирования модернизации за конкуренцией.
Очередное повышение в России тарифов на услуги ЖКХ, проведенное с 1 июля, было значительно меньшим, чем за все последние годы. Его ограничили уровнем в 70% прошлогодней инфляции. И потому в среднем по стране, по данным Федеральной службы по тарифам, рост коммунальных платежей составил 4,2%. Однако на ближайшие 3 года от такой скидки власти решили отказаться, и рост тарифов на тепло, электроэнергию, воду и газ будет ограничиваться уже полной инфляцией. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Для нашего двора лавка была одновременно и Следственным комитетом, и прокуратурой, и судом.
Отсутствие лавочек показывает не свободу этой страны.
В «Поверх барьеров» передача «Городские лавочки».
Лавочки вообще были мостиком общения во дворах, и сейчас все разобщены, поэтому и лавочек меньше, и домино никто не зашибает. Вообще вся эта дворовая культура, она ушла в прошлое.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственного.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.